вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер», и традиционно по вечерам вас приветствуют Александр Янковский и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
В Москве продолжают штрафовать крымских татар за акцию у Верховного суда России.
А Сергей Аксенов сообщил о следственных действиях в Крымавтотрансе.
И пожар под Судаком нанес ущерб почти на 2 миллиона рублей.
Напомню, что на полуострове, на его северной части, нас можно слушать на частоте 105,9 FM круглосуточно. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Подписывайтесь на наш канал, ставьте такую вот это лайк называется, и тогда к вам будут приходить уведомления о наших новых трансляциях. А вот прямо сейчас можете задавать свои вопросы, комментировать под нашей трансляцией в YouTube.
Или же звоните нам в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Крымско-татарского активиста Эдема Бекирова не будут судить в Красноперекопске. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», подконтрольной России Верховный суд Крыма отменил решение о передаче уголовного дела активиста на рассмотрение в Красноперекопский районный суд. Согласно решению, дело Бекирова вернут в Центральный районный суд Симферополя для подготовки рассмотрения по существу. Как отметил адвокат подсудимого Алексей Ладин, это маленькая победа, поскольку вопрос этапирования крымско-татарского активиста в Красноперекопск был очень опасен для его жизни.
Сам Бекиров в суде сообщил, что после предыдущей доставки в Верховный суд 8 августа у него на неделю отказали ноги, и даже сейчас он принимает участие в заседании только после приема обезболивающих препаратов. Напомним, что Эдема Бекирова подозревают в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Сам активист неоднократно заявлял о своей невиновности.
Украина в центре внимания.
Экс-постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Речь идет о Борисе Бабине, который занимал должность постпреда украинского президента до 2 декабря прошлого года. О своем назначении Бабин сообщил «Крым Реали», указав, что, цитирую, «основные направления его работы будут касаться конфликта, который продолжается в Украине из-за российской агрессии с 2014 года». Конец цитаты.
Напомним, что 31 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно документу, возглавляет СНБО президента, а секретарем является Александр Данилюк.
Прямой эфир.
В Москве продолжают штрафовать крымских татар за акцию у Верховного суда России. Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение по поводу еще семерых активистов, которые 11 июля этого года вышли в поддержку фигурантов первого бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Каждому из крымчан назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом в комментарии «Крым Реали» рассказал адвокат Константин Андреев.
Там масса нестыковок в деле. Отказано по всем семи делам сегодня, завтра последние 6 дел будут в первой инстанции. По всем и предыдущие тоже отказано в ходатайственном вызове со стороны обвинения, свидетелей полицейских, которые там как под копирку писали все эти протоколы. И, естественно, там очень много всевозможных ляпов. В одном деле, например, объяснение было дано вообще на другое лицо. Тем не менее, значит, приобщили к материалам дела.
По словам адвоката Константина Андреева, защите удалось добиться назначения минимального штрафа по данной административной статье. Адвокат также добавил, что в ближайшее время подаст апелляции на вынесенные решения в Московский городской суд.
Там, скорее всего, решение будет примерно такое же, но это необходимые действия для того, чтобы подать уже заявление о нарушении прав человека в Европейский суд прав человека. Собственно, как бы мы с коллегами в этом отношении солидарны, никто иллюзий никаких не питает, но для того, чтобы подать в Европейский суд, нужно пройти все инстанции российских судов.
Ранее сообщалось, что объединение «Крымская солидарность» запустило марафон по сбору средств для оплаты штрафов крымско-татарским активистам, которые вышли на акцию протеста в Москве 11 июля. Всего российская полиция тогда задержала 46 человек. Общая сумма штрафов на сегодняшний день составляет около 500 000 рублей.
Прямой эфир.
В России сообщают о смерти украинских моряков в районе Керченского пролива. По информации, которая распространяется российскими СМИ, двое украинских моряков, которые работали на судне под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в порту Тамани в Краснодарском крае. Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на Росморречфлот.
По информации ведомства, 20 августа на пульт береговой службы Тамани поступило сообщение от капитана панамского танкера «Магус» о том, что двое членов экипажа, помощник капитана и матрос второго класса, которые являются гражданами Украины, якобы отравились метиловым спиртом. Для эвакуации пострадавших был направлен буксир. За это время один моряк скончался. Сообщается также, что второй украинец умер в больнице. Имена и фамилии украинских моряков не указываются. На сайте Росморречфлот информация отсутствует. О реакции украинской стороны пока тоже не сообщается.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов сообщил о следственных действиях в Крымавтотрансе. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма рассказал российским СМИ.
Вчера проходили в Крымавтотрансе следственные действия, в том числе выемки документов и так далее. То есть, во-первых, будут установлены виновные, которые организовали там преступную схему. Это действительно была организованная преступная группа. Там сейчас не буду там свои предположения в части участников приводить. Я думаю, что суд определит по итогу.
Глава подконтрольного России правительства Крыма также утверждает, что группа лиц, которые связаны с предприятием, по его словам, организовала работу нелегальных перевозчиков на полуострове. В Крымавтотрансе пока не комментировали слова Аксенова. Напомним, что 6 августа российский министр транспорта Крыма Сергей Карпов представил нового руководителя Крымавтотранса. Им стал бывший сотрудник Крымской железной дороги Юрий Рыжкин.
Прямой эфир.
Суд в Севастополе отложил передачу пляжа «Мыс Толстый» в собственность Министерства обороны России. На заседании, которое состоялось накануне 19 августа, судьи не вынесли решение по этому вопросу, а само разбирательство отложили до сентября. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. По его словам, из-за отсутствия документов суд не смог разобраться в точных геолокационных данных участка, который оспаривается. И военные, к тому же, не смогли пояснить суду, почему они просят выделить им еще почти половину гектара прибрежной территории и где этот участок расположен.
А напомним, что российские военные подали иск в суд, и они требуют признать отсутствующим у администрации города право собственности на часть пляжа «Мыс Толстый». Вместе с пляжем российские военные просят передать им дорогу от пансионата «Севастополь» к берегу моря. До аннексии Крыма и Севастополя России туристической базой распоряжалось Министерство обороны Украины. При этом территория пляжа не перекрывалась, проход к морю был свободен. Общая протяженность пляжа составляет приблизительно 250 метров.
С 2014 года после аннексии Крыма и Севастополя российские военные стали заявлять свои права на этот пляж. По словам военных, территория им необходима для, цитирую, оборонных целей.
Новости.
Украинский политический заключенный рассказал, как крымчанина Владимира Балуха вывозили из российской Тверской колонии. Александр Шумков, украинский военный, которого удерживают в колонии в городе Торжок Тверской области, где до недавнего времени находился и Владимир Балух, поделился со своим адвокатом информацией, которая ему известна о крымчанине. Видеообращение Шумкова опубликовала громадське телебачення.
Із новин же адвокату сказав, що тиждень тому назад забрали в невідому напрямку, відвезли Вову Балуха. Всім буром ламали голову і ламаємо, куди його повезли.
По информации адвоката Шумкова Алексея Барановского, украинцам в колонии не давали общаться. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Владимира Балуха вывезли из колонии в Тверской области России. 19 августа российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не знает, где находится украинский активист. Алексей Барановский предположил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политические заключенные.
Крым в центре внимания.
А тем временем в Крыму еще одного депутата лишили мандата из-за незадекларированных доходов. Речь идет о депутате Далековского сельского поселения Черноморского района. Об этом сообщает российская прокуратура Крыма. По версии ведомства, он не исполнил требования закона и не предоставил в установленные сроки необходимые сведения.
После этого российский прокурор района вынес в адрес Далековского сельского совета представление, по результатам которого полномочия депутата были прекращены досрочно. Ранее за непредоставление сведений о доходах мандатов были лишены депутаты подконтрольных Кремлю Красноперекопского и Ялтинского городских советов.
Новости.
Пожар под Судаком нанес ущерб почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщили подконтрольные России власти города, которые подсчитали убытки, нанесенные лесным пожаром в селе Морское. По информации администрации города, сумма экологического урона составила 1 миллион 800 тысяч рублей.
Отмечается, что во время пожара сгорели пицунские сосны, которые занесены в Российскую Красную книгу. В связи с инцидентом власти Судака с 12 августа ввели особый противопожарный режим. Ранее также сообщалось, что на территории полуострова до 22 августа сохраняется высокий риск возникновения пожаров.
Прямой эфир.
Суд в Херсоне продлил арест и предложил залог подозреваемому в участии в так называемой самообороне Крыма. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым, которая действует на материке. Арест подозреваемому продлен на 2 месяца. Также суд предоставил ему возможность внести залог в размере 321 тысячи гривен, отметили в украинской прокуратуре.
По информации Крымреалии, речь идет о севастопольце Степане Резунике, который был задержан сотрудниками украинской полиции и пограничной службы 11 июня этого года. Задержание так называемого самообороновца произошло на пропускном пункте Каланчак при пересечении им административной границы.
Как сообщила жена задержанного Ирина Резуник, российскому информагентству ТАСС, ее супруг выезжал из аннексированного Крыма в Киев, чтобы оформить визы для въезда в страны Европейского Союза.
По информации украинских СМИ, Степан и Ирина Резуники принимали активное участие в аннексии Крыма и были награждены грамотой за активное участие в выполнении боевых задач. 18 июля в Херсоне Ирине Резуник следователи Национальной полиции Украины также зачитали подозрения в совершении преступлений по статье «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
В российских СМИ Ирина Резуник утверждала, что они с мужем во время аннексии Крыма никогда, цитирую, не работали на российские государственные или силовые структуры, а только, по ее словам, оказывали небольшую помощь тем, кому она была нужна.
Новости.
Умер сооснователь движения «Севастополь-Крым-Россия» Святослав Компаниец. Об этом Крымреалии сообщил экс-президент Крыма Юрий Мешков. Информацию о том, что Компаниец скончался, подтвердил также экс-депутат Крымского парламента, бывший активист движения «Севастополь-Крым-Россия», главный редактор одноименного сайта Вадим Мордашов. О причинах смерти Компаниеца неизвестно. 15 августа ему исполнилось 58 лет.
В 2005 году Святослав Компаниец вместе с Александром Кругловым, Валерием Подьячим, Анатолием Лосем и Юрием Востриковым основал Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» – общественно-политическое объединение, которое помогало аннексии полуострова.
Члены движения были осуждены за сепаратизм, а после аннексии Крыма подконтрольные России суды отказывались их реабилитировать. Сейчас представители объединения часто критикуют российскую власть на полуострове.
Крым в центре внимания.
Фильм крымско-татарского режиссера Наримана Алиева претендует на номинацию премии Европейской киноакадемии. Как сообщило Государственное агентство по вопросам кино, речь идет о ленте «Домой». О том, какие фильмы других стран-участницы в каких номинациях будут бороться за европейский «Оскар», станет известно 9 ноября на фестивале европейского кино в Севилье, рассказали в Госкино. В ведомстве отметили, что лауреатов премии объявят 7 декабря на официальной церемонии награждения Европейского киноприза в немецком Берлине.
Ранее фильм «Домой» получил гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля, а также получил награду за лучший фильм на международном фестивале в Бухаресте. Нариман Алиев, напомним, крымско-татарский режиссер, автор трилогии короткометражных фильмов «Крымские истории». Его фильм «Без тебя» был представлен на 66-м Берлинском кинофестивале. В своих работах режиссер исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар. И добавим, что вот этот вот фильм «Домой», который, возможно, будет бороться за премию Европейской киноакадемии, также был, как это сказать, получил отличие на Каннском кинофестивале.
Новости.
Из-за российского фестиваля на неделю перекрывают движение по дороге в Судак. Транспортные ограничения будут действовать в дневное время. Их причина – проведение молодежного фестиваля «Таврида Арт 2019». Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольной России Государственной автоинспекции Крыма.
Запрет на движение автомобилей начался с 8 часов утра 20 августа и будет продолжаться до 8 часов вечера 26 августа по автомобильной дороге Судак-Миндальная-Солнечная долина. В сообщении пресс-службы жалобы также указывается, что в районе остановки пляжа Медвежонок организована временная площадка для стоянки транспортных средств.
В этом ведомстве добавили, что также с 23 августа по 26 августа с 8:30 утра до 3 часов ночи будет осуществляться автобусное сообщение от автовокзала Судака до места проведения фестиваля. На сайте мероприятия указано: «Таврида Арт – первый фестиваль творческих сообществ в России. Его идея родилась среди молодых деятелей культуры и искусств, выпускников форума «Таврида». Что у нас? Все? Да, наверное, у нас все на сегодня. Нет, да, не совсем все. Не совсем все, Елена Римовская. Мы вот о чем сегодня поговорим. В нашей сегодняшней программе «Крымский вечер», в ее такой очень оригинальной рубрике «Интервью», мы поговорим о деньгах. Но на самом деле я вот помню, что о чем
опять
бы ни шла...
Опять будете считать чужие деньги, да, как пишут некоторые наши слушатели.
О чем бы ни шла речь, речь всегда идет о деньгах. Так вот, мы не отбросим все условности, сегодня будем говорить именно об этих презренных денежных знаках. С 2014 года Россия потратила на Крым практически триллион рублей. Это только в рамках вот так называемой федеральной целевой программы развития аннексированного Крыма и Севастополя. Но крымчане все больше жалуются на то, что как-то они мало ощущают вот потраченные эти деньги. А это с одной стороны. А с другой стороны, крымские чиновники говорят о том, что они не успевают тратить эти деньги, это во-первых, и поэтому уже продлили эту федеральную целевую программу, которая должна была закончиться в 2020 году, и уже продлили до 2022 года. Теперь заговорили о том, что нужно ее продлить еще до 2025 года. И также говорят о том, что это финансирование этой программы, да, в очень многих случаях оно приводит к тому, что подрядчиков приходится заставлять переделывать что-либо, доделывать. И, например, вот по этой федеральной целевой программе в прошлом году должно было быть введено 44 объекта, а ввели только 11. То есть сроки постоянно смещаются.
Очень смешная шутка от меня вам. Как говорят в народе, откуда берется пыль и куда деваются деньги Российской федеральной целевой программы в Крыму?
Спасибо, Елена Римовская. Я надеюсь, и наши зрители тоже оценят эту шутку. Вот со всем этим мы будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Продолжение слушайте через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить. Счетная палата России сообщила о низком уровне исполнения расходов по федеральной целевой программе развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2022 года. В докладе ведомства отмечается, что в первом полугодии 2018 года уровень исполнения расходов составлял 31%, а за первые полгода этого уже 2019 года этот уровень достиг всего 21,6%. То есть уменьшилось количество осваиваемых денег. Всего на этот год запланировано потратить 73,5 миллиарда рублей по этой программе. Что такое эта федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя? Она была принята правительством России еще в 2014 году. Изначально она была рассчитана на срок до 2020 года. Позже программу продлили до 2022 года. В середине июля этого года правительство Российской Федерации добавило в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,5 миллиардов рублей. Общий же размер финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя после корректировки составил 959 миллиардов рублей. То есть чуть-чуть не хватает до триллиона. 20 августа, то есть сегодня, глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов объяснил причины низкого исполнения расходной части по федеральной целевой программе развития Крыма в первом полугодии этого года тем, что основные выплаты намечены на конец года. Цитирую. Кассовый расход, значительная его часть, сформирована на конец года по факту выполнения конкретных работ. Без авансов подрядчикам деньги выплачиваются. По самой ФЦП мы видим, что у нас каждый год динамика освоения средств растет и свыше 90% исполнения на конец года будет. Мы рисков здесь в этой ситуации не видим. На мой взгляд, все там идет по плану, рассказал господин Аксенов. А вот ранее вице-премьер российского правительства Крыма Евгений Кабанов рассказывал, что реализация федеральной целевой программы в этом году не обойдется без срывов. И в этом году, он сказал, обойдется без срывов, поскольку срывы были в 2018. По словам чиновника, не все объекты будут построены вовремя. В качестве основной причины Кабанов назвал некачественную проектно-сметную документацию. Цитирую, практически по всем объектам сотрудники Инвестстроя, которые являются единым государственным заказчиком, им приходится переделывать проекты, пересогласовывать экспертизы, переутверждать сметы, так что, что безусловно, приводит к затягиванию сроков по вводу таких важных объектов, как садики, школы на территории Крыма. Вот так это объяснил господин Кабанов. Правда, у господина Кабанова другая информация. Он озвучил другую информацию исполнения вот этой федеральной целевой программы и расходования денег. Он считает, что за первые полгода потратили не 21% из запланированных на этот год средств, а уже более 30%. Но давайте послушаем, что сказал сам господин Кабанов в интервью телеканалу «Крым-24».
Просто федеральная целевая программа на сегодняшний год составляет у нас порядка 73 миллиардов рублей. Это действительно колоссальный объем финансирования, который доводит нам федеральный центр. По итогам полугодия кассовое освоение программы у нас составляет порядка 40%. То есть это под 30 миллиардов мы уже освоили за текущий год. В этом году мы планируем к вводу в эксплуатацию более 90 объектов и мероприятий. Я почему говорю объектов и мероприятий? То есть чистой стройки – это садики, школы, больница «Семашка», линейные там, инженерные объекты, коммуникации, порядка 40 объектов. Все остальное – это объекты, связанные там, с разделом прочее. Это пиры, это обучение там, тоже наших чиновников, он тоже у нас входит в ФЦП. Из знаковых объектов мы планируем ввести больницу «Семашка» ориентировочно до конца текущего года. Две школы – это школа в Судаке и школа в Евпатории. По нас проекту будет введена у нас школа в Жигулиной Роще на 1100 мест. Порядка 12 садиков, часть из них уже введена в эксплуатацию. Ну, то есть в ближайшее время крымчане увидят уже, скажем так, программу не на бумаге, а уже в действии.
Это вы слышали сейчас господина Кабанова, это вице-премьер российского правительства Крыма. А вот по сообщению, значит, дирекция по управлению федеральной целевой программой, в Крыму в 2018 году ввели в эксплуатацию всего лишь четверть объектов, запланированных к вводу в том же самом 2018 году. Из 44 объектов были введены в эксплуатацию только 11. По остальным проходит процедура согласования новых сроков реализации. Но есть и планы на 2019 год. Планируется ввести более 90 объектов, больницу, 12 детсадов, 2 школы, 13 дорог, 9 объектов энергетики, 10 объектов инженерных сетей, 37 объектов по капитальному ремонту учреждений культуры, 4 объекта в туристических кластерах и прочее. По словам упомянутого мною Евгения Кабанова, уже введены в строй 2 детских сада, 1 дорога, 1 энергообъект и 4 объекта инженерных сетей. А какая часть объектов не будет выполнена в этом году в срок, вице-премьер не уточнил. Однако тут стоит напомнить, что еще в начале года был выявлен ряд проблемных объектов в Керчи, где подрядчики отставали от графика строительства 25 зон отдыха, 3 дорог, базы ОМОНа и реконструкции детского садика «Золотая рыбка». Отставание выявили в Феодосии на строительстве 3 детских садов, школы и 72 квартирного дома, а также в Бахчисарае на строительстве детского сада и многоэтажного дома. Но господина Кабанова это все, в принципе, не сильно как-то заботит. Он говорит о том, что цитирую, нам еще решать и решать все проблемы, которые накопились у нас за предыдущие периоды, и по нашим оценкам, говорит господин Кабанов, есть и программа, имеется в виду федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя, будет продлена до 2025 года, это ориентировочно еще плюс 400 миллиардов рублей. Вот что сказал господин Кабанов. Итак, значит, что мы сегодня постараемся с вами выяснить? Мы постараемся выяснить, почему за первые полгода 2019 года все-таки меньше было потрачено денег вот на освоение этих денег, выделенных России на федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, это раз, а во-вторых, ну, зачем же чиновникам потребовалось еще они хотят еще денег, еще 400 миллиардов рублей, если они даже эти деньги не успевают потратить. И мы пригласили к разговору Александра Басова, экономического обозревателя и бывшего президента Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Александр.
Александр, ну такой у меня вопрос к вам. Да, вот это федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя. На ваш взгляд, вот почему происходит так, что выделяются деньги, а деньги действительно немалые выделяются России? Почему крымские чиновники оказались не готовыми, ну вот, освоить такое количество денег? В чем причина?
Вы знаете, пропадала связь, я, к сожалению, вот не расслышал всю фразу вашу. Угу. Еще раз, если
давайте,
можно.
Давайте попробуем. Хорошо. Выделяет Россия по программе, федеральной целевой программе на развитие Крыма и Севастополя огромные деньги. Там за вот этот период с 14 по 22 год это 950 миллиардов рублей. А в то же самое время Счетная палата России говорит о том, что, например, вот в этом году, в первом полугодии удалось освоить всего лишь там 21%. И с другой стороны, крымские чиновники говорят, что нужно еще продлевать эту программу и требуют еще денег. Так вот, почему так происходит? Выделяются большие деньги, чиновники не успевают их осваивать, а с другой стороны, они просят, чтобы им выделяли еще больше денег.
Все очень просто. Дело в том, что в России принят главный показатель – это освоение бюджетных средств. То есть никто не обещает вам счастливой жизни, самое главное – освоить и потратить вот эти выделенные миллиарды и триллионы. Для чего просят еще? Для того, чтобы задействовать свои предприятия, которые подвязаются на исполнение данных госконтрактов. Почему не успевают? Потому что не хотят ни с кем делиться и исполняют контракт только те, которые приближенные, скажем, вот к этой кормушке. То есть все понятно, почему не успевают.
Да, у вас, может быть, есть такая информация? Может быть, кто-то пытался участвовать тоже в распределении, ну не в распределении этих денег, имеется в виду стать подрядчиком вот по этим федеральным целевым программам. Насколько это сложно или насколько это просто для предпринимателей крымских?
На самом деле это весьма непростая процедура участия в торгах. Поэтому большая часть, да не то что большая, абсолютное большинство наших предприятий, к сожалению, не в состоянии в них участвовать. Участвуют только крупные предприятия, которые принадлежат людям, которых вы прекрасно знаете и каждый день видите их на экранах телевизоров наших местных, это с одной стороны. А с другой стороны, материковые компании, которые имеют большой опыт участия в подобных. Причем очень часто участвуют компании, которые не имеют недостаточных компетенций, недостаточного оборудования и специалистов. Просто зачастую это люди, которые намерены мошенническим путем выиграть тендер, получить аванс, а потом исчезнуть. Таких уже случаев были десятки. Вы наверняка тоже это слышали и в Севастополе, и в Крыму. Бюджет, к сожалению, это вот такой лакомый кусок, который хотелось бы урвать очень многим. Но самое печальное при всем этом, Александр, это то, что те люди, которые его пытаются поделить, они не ставят себе целью улучшения нашей жизни. Они ставят себе целью улучшения своей личной жизни.
Александр, а вот как вы, вот если бы, ну, предположим, да, вот если бы от вас бы зависело, от других крымчан, на что потратить эти деньги? На что стоило бы вообще тратить эти деньги и как их стоило бы тратить?
Вы знаете, вопрос сложный. Почему? Потому что вообще сама вот парадигма мышления российского руководства заключается в том, что они пытаются с помощью государственных денег построить там в отдельно взятой какой-то территории, там Крым там, или Краснодар, какое-то там светлое будущее. Но так не бывает. Для того, чтобы люди жили хорошо, у людей, помимо того, что вот эти регионы будут там заливать деньгами, у них должна быть работа, у них должна быть конкурентная среда. И вот тогда действительно будут нормально исполняться контракты, будут качественные дороги, будут качественные больницы и детские сады. А когда главной целью, подчеркиваю, главным мерилом успешности является то, сколько денег вы потратили или освоили, точнее, как этот термин, да, то, соответственно, задача повышения, скажем, качества жизни тех же, прежде всего, крымчан, она отодвигается совершенно там за горизонт, и о ней никто не вспоминает.
Угу. Спасибо вам. С нами на связи был Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Мы продолжаем нашу программу, но на самом деле вот есть что обсудить. Дело в том, что вот эта самая федеральная целевая программа, которая была принята российским правительством еще в 2014 году, она уже продлевалась. То есть ее продлили. Изначально планировалось, что она закончится в 2020 году. Но оказалось, что даже дело не в деньгах, а в том, что не успели построить вот все, что запланировали. Либо вот то, о чем уже упоминал господин Басов, как это произошло, например, в Севастополе, когда было выделено 3 миллиарда рублей на строительство очистных сооружений, деньги переведены в банк, банк закрылся, и, собственно говоря, нет ни очистных, ни денег. И теперь снова просят выделить очередную порцию денег из России бюджета. Также, например, до 2020 года планировалось, что будут построены очистные сооружения практически в большинстве прибрежных крымских городов. Либо построены, либо модернизированы. Но сейчас уже подходит к концу 2019 год, а в большинстве случаев даже работы даже не начинались. Но при этом крымские чиновники, вот вы слышали того же самого господина Кабанова, Евгений Кабанов, это вице-премьер крымского правительства, он говорит, что программу нужно еще продлевать до 2025 года и выделять еще деньги, 400 миллиардов рублей. И тут возникает закономерный вопрос. Если крымские чиновники не могут рационально использовать эти деньги и обеспечить строительство тех объектов, которые заложены в эту программу, это другой вопрос, нужны эти объекты или не нужны, но тем не менее, вот есть программа. Если они сейчас не могут это обеспечить, то что изменится до 2025 года и что изменится при привлечении дополнительных денег, если они не могут навести порядок с той ситуацией, которая есть сейчас. Далее будем говорить с российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым» Владимиром Горначуком. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, ну вот интересует, очень интересная появилась информация, а интересует ваша оценка этой информации. То, что Счетная палата, ну, с одной стороны, сказала, что в этом году освоение денег по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, она происходит медленнее, чем в 2018 году, чем годом ранее. Это с одной стороны. С другой стороны, мы слышим требования или просьбы крымских чиновников о том, что программу необходимо продлить еще до 2025 года и получить дополнительные 400 миллиардов рублей. Как вы думаете, с чем все это связано?
Это связано с несколькими вещами. Во-первых, замедление программ связано с тем, что посадили на Хлупина, одного из операторов федеральных целевых программ в Крыму, который отвечал как раз за лоббирование, выделение финансирования и, соответственно, реализацию этих программ в указанные сроки. Вот. И второй момент, это никто не отменял старую поговорку, или шаг сдох, или падишах. И здесь как раз этот случай, когда люди надеются на то, что деньги, которые бесконечным потоком льются в Крым со стороны федерального центра, просто-напросто будут продолжать заливать его деньгами и не их освоение. Такое было, напомню вам, и в 2017 году, не освоение. Никаких кадровых решений по отношению к руководителю региона, в первую очередь, который отвечает за организацию работы правительства в целом, это его прямая, так как все со стороны центра, принято не было. Поэтому все прекрасно знают, что воруют, всех все устраивают, потому что делятся с московскими чиновниками. И главное, как говорится, там этим временщикам пережить еще год и день продержаться. Поэтому все это будет продолжаться и в дальнейшем.
Владимир, тогда такой вопрос. Но вот в Крыму Аксенов остается в своем кресле с 2014 года, а в Севастополе за это время уже поменяли, сейчас вот уже третий, можно сказать, градоначальник. Почему такая разница, если в Крыму тот же самый человек остается, а в Севастополе тем не менее меняют? И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что одна из основных претензий к господину Овсянникову, губернатору Севастополя, была именно в том, что он не обеспечивает выполнение этой самой федеральной целевой программы.
Дело в том, что как раз Крым стал еще какой-нибудь такой, знаете, обычной Пензой крымской. Севастополь оставался до последнего века действительно городом воинской славы, где отчислились активисты, и Алексей Чалый продолжал составлять фронт по отношению к губернаторам. И как раз на основании этого возникали смены к выборам, как правило. Запомните вот это правило. К выборам меня как бы очередного губернатора, кстати, был последний, на мой взгляд, такой случай с уважаемым. в Крыму вся оппозиция фактически выжжена. Там, знаете, остались одни халуи какие-то непонятные. И, соответственно, никто оппонировать не может господину Аксенову. А для управления внутренней политикой администрации президента это является основным фактором устойчивости политической ситуации в регионе. И вот за это многое прощают. Грубо говоря, первое, это символ крымской весны. И второе, как бы удерживать ситуацию под контролем, создав такое крымское ханство, да, во главе с самим собой. То есть ролевая модель Джохара, вернее, это там Кадырова, для Аксенова является основной, поэтому его так и держит сколько времени.
Угу. Да, но почему тогда, допустим, Москва просто сейчас не назначит там другого, ну, другого чиновника, как это сделано, допустим, в Севастополе, и назначили туда Развожаева?
Послушайте, вот смотрите, есть регион, находящийся под санкциями. Как вы знаете, достаточно долгое время предлагалось достаточно многим чиновникам пойти и поуправлять Крымом. Но, извините, пожалуйста, когда у тебя миллиарды долларов, как у какого-нибудь Хуснуллина, находятся в Лондоне и в офшорах, и моя вся семья уже живет в Лондоне, то поехать и поуправлять санкционным Крымом, попасть под санкции, никому не хочется. Это первое. Второе, как бы вы поймите, это сложный регион, здесь масса проблем. И вот это, конечно, вот этот, эти банды упырей, которые там остались еще с украинских, кстати, времен, они продолжают управлять Крымом до сих пор. То есть неважно, какой они расцветки, партия регионов или Единая Россия, как были они упырями, так и они упырями и остались. И, соответственно, с этими упырями необходимо бороться жесточайшим образом. Вот. Но вот найти человека, который бы не боялся санкций, готов был рискнуть своей карьерой, при этом был бы хорошим специалистом и, главное, грамотным и сильным политикам с непререкаемым авторитетом, таких людей просто найти не могут. И все эти конкурсы, там, лидеры России, губернаторы, которые прыгают под танки, это все ерунда полная. Поэтому, к сожалению, там скамейка запасных крайне короткая, поле внутри Крыма выжжено, а снаружи найти никого не удается.
Угу. Владимир, еще такой вопрос. Скажите, а вот на ваш взгляд, или, может быть, по вашей информации, тогда поделитесь, если есть такая информация, или тогда предположение вообще, кто основной выгодоприобретатель вот тех денег, которые выделяются Москвой по этой федеральной целевой программе на развитие Крыма и Севастополя?
Вот как надо говорить о конкретных целевых программах, там есть и здравоохранение, и дороги, и социальная инфраструктура, и ЖКХ. Где разные бенефициары? Знаете, есть старая поговорка, еще помните, был такой в фитиле Леонов, когда он выступал, кто что охраняет, тот и не имеет. Вот, соответственно, здесь кто отвечает за ЖКХ, за распределение денег в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства в России, тот как бы пилит деньги совместно с крымскими чиновниками по ЖКХ теме. То есть, грубо говоря, все транши как бы, да, не оговариваются не только в качестве конкретных целевых показателей, которые должны быть, но и проценты отката, которые должны разойтись по всем полкам властной иерархии, включая московскую. То есть тоже от чего как бы взбунтовался Крым в 2014 году, пытаясь уйти от коррупции Януковича и национализма, который там пришел в тот момент на Украине, вернулись к тому, что получили Януковича в квадрате. Вот. Поэтому здесь бенефициары везде разные, и, как правило, это симбиоз крымских чиновников с федеральными чиновниками.
Понятно. Спасибо вам. С нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Мы продолжим нашу программу. Значит, еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. Счетная палата России сообщила о низком уровне исполнения расходов по федеральной целевой программе развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2022 года. В докладе этого ведомства отмечается, что в первом полугодии 2018 года уровень исполнения расходов составлял 31%. А за первое полугодие уже 2019 года этот уровень достиг всего, даже не достиг 22%. То есть вот такое снижение на 10 с лишним процентов происходит. И всего на этот год запланировано 73,5 миллиарда рублей расходов по этой программе. Стоит напомнить вообще, что это такое. Вот федеральная целевая программа развития аннексированного Крыма и Севастополя была принята правительством России еще в 2014 году. Изначально она была рассчитана до 2020 года. И позже программу продлили до 2022 года. А вот в середине июля правительство России добавило в эту программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму в 56 миллиардов рублей. Общий размер финансирования этой программы составляет 959 миллиардов рублей. То есть, с одной стороны, есть достаточно большие деньги, которые получили в свое распоряжение крымские чиновники. С другой стороны, по очень многим объектам, вот как я уже цитировал заместителя Аксенова, это Евгения Кабанова, о том, что и в этом году не обойдется без срывов при исполнении этой федеральной целевой программы. По словам чиновника, не все объекты будут построены вовремя, а в качестве основной причины Кабанов назвал некачественную проектно-сметную документацию. И уже тот же самый Кабанов заявляет о том, что необходимо продлевать эту программу еще до 2025 года и увеличивать финансирование еще на 400 миллиардов рублей. И тут появляется очень интересный вопрос. С одной стороны, есть невыполнение того, что уже есть. Есть невыполнение, нет строительства, например, очистных сооружений во многих крымских городах, которые было запланировано по этой так называемой федеральной целевой программе. С другой стороны, крымские чиновники просят дать им еще денег. Вот с чем связана такая ситуация? Имеет ли она какое-то под собой действительно экономическое объяснение? Или это все такая чистая политика? И, может быть, этих денег, ну, на самом деле, вот из этих денег до реального строительства доходит какая-то, в общем, лишь какая-то малая доля. Пытаемся выяснить в нашей сегодняшней программе и собираем все мнения, которые доступны и которые интересны для вас, наши дорогие радиослушатели. Сейчас с нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
А ваша оценка вот тому, что происходит, вот эта ситуация с так называемой федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Почему так происходит, что ее все время продлевают, а аппетиты у крымских чиновников все время увеличиваются? С другой стороны, Российская счетная палата говорит о том, что как-то очень плохо осваивают даже те деньги, которые выделяются сейчас.
Совершенно верно. Тут вопрос в качестве чиновников. Здесь даже вопрос не политический, а бюрократический. То есть это неспособность действующего публичного менеджмента, который существует в Крыму, справиться с этой самой федеральной целевой программой. И из года в год повторяются те же самые ошибки. Возможно, если бы поменяли менеджеров, которые занимаются реализацией федеральной целевой программы в Крыму, то, возможно, бы ситуация бы изменилась. Но так как менеджмент не меняется, то центральные власти российские, они наступают на те же грабли каждый год, и каждый год вынуждены продлевать эту самую программу.
А вот, может быть, у вас есть оценка такие, где, может быть, действительно там в регионах соседней России есть какие-то эффективные менеджеры, которые могли бы распорядиться грамотно с этими деньгами. Просто-напросто они там не хотят ехать в Крым работать вот с этими средствами. А связано это с тем, может быть, просто их не пускают там к себе Аксенов? Вот как вы думаете, да, с чем это связано?
Я думаю, что и то связано с тем, что не хочет пускать Аксенов людей, которые не из Крыма, и яркими подтверждениями являются и те так называемые зачистки, которые проходили в Крыму, то есть это увольнение, это то, что брали под стражу топ-чиновников крымских, то есть в какой-то степени пытаются ему объяснить, что все-таки нужно открывать Крым для других менеджеров. А второй момент, эффективный менеджер, который работает, например, в Москве, не сильно стремится ехать в Крым, поскольку как только он там появится, то это будет означать то, что он получает билет в один конец. То есть, по сути, после того, как его назначат на должность в Крыму, он не сможет выезжать за пределы Российской Федерации, не сможет его дети учиться где-то за границей, отдыхать он вынужден будет только лишь в Крыму, либо где-то в Краснодарском крае. А, конечно же, с учетом того, что топ-менеджеры российские, они привыкли жить немного по-другому, то, конечно же, не рвутся они туда, в Крым, и по итогу мы имеем то, что имеем с федеральной целевой программой ситуации.
Господин Стародубов, и такой еще вопрос. Вот я смотрю просто на эти пункты федеральной целевой программы, там и строительство очистных сооружений, строительство дорог, строительство школ, строительство больницы, нового корпуса больницы для областной больницы Семашко. С одной стороны, вроде бы все это такие вот инфраструктурные изменения. С другой стороны, у меня возникает вопрос. Вот после того, как это это будет построено. На ваш взгляд, сможет ли заработать крымская экономика? Вот то, о чем говорят уже сами даже вот эти подконтрольные России крымские чиновники, о том, что они говорят, что не всегда, конечно, будет такой вот, знаете, идти на них дождь из денежных знаков из России, им необходимо как-то научиться зарабатывать на жизнь самостоятельно. Так вот, сможет ли Крым зарабатывать на жизнь самостоятельно после того, как будут реализованы вот эти все проекты по федеральной целевой программе?
На сегодняшний момент, конечно же, нет. То есть и говорить о том, что экономика Крыма возродится после того, как федеральная целевая программа будет реализована, это тоже, мягко говоря, преждевременно. То есть при том, при всем, что структура валового регионального продукта, она полностью разрушена в сравнении с 2013 годом в Крыму, то, естественно, что остается для российских властей? Им остается загружать те направления, которые маломальски могут работать в Крыму. Это социальный и государственный сектор. Соответственно, все те объекты, которые они строят на сегодняшний день, они как раз так или иначе связаны с социальным и государственным сектором. Никто там не восстанавливает работу портов, никто там не восстанавливает Феодосийскую перевалку, никто не занимается объектами, которые связаны с химической промышленностью, там и содовый завод, например, там и титановый завод, там увеличивать, например, там мощности этих предприятий, которые изначально были экспортно ориентированы. То есть этими всеми знаковыми предприятиями и объектами никто не занимается. А это говорит лишь о том, что социальный государственный сектор и дальше будет превалировать в экономике полуострова. И нагрузка на него, то есть, ну, как-то надо будет занять людей, да, то есть, соответственно, для того, чтобы их занять, нужно как бы выделять деньги. То есть, вот, соответственно, как бы загружать вот таким вот образом, я думаю, что российские власти будут социальный и государственный сектор и дальше. То есть, как минимум, до того момента, пока сохранятся санкции. Как мы понимаем, в ближайшее время санкции с Россией в связи с аннексией Крыма снимать никто не собирается.
Понятно. Спасибо вам за ваше время и за то, что так все объяснили нам, нашим радиослушателям. Алексей Стародубов был с нами на связи, директор Крымского экспертного центра. И напомню, о чем сегодня мы говорили. То есть мы говорили о том, что Российская счетная палата, с одной стороны, посчитала, что в этом году меньше денег расходуется по федеральной целевой программе развития аннексированного Крыма и Севастополя, чем в прошлом году. С другой стороны, то есть крымские чиновники не успевают потратить эти деньги, которые есть. С другой стороны, те же самые крымские чиновники, например, господин Кабанов, это вице-премьер подконтрольного России крымского правительства, просит у России и продление еще этой самой федеральной целевой программы до 2025 года и дополнительных денег, еще 400 миллиардов. Но почему так происходит, я надеюсь, вы уже получили ответ из нашей сегодняшней программы. Продолжение этого выпуска слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». И с вами снова Александр Янковский и Елена Римовская. Елена Римовская, как будет по-немецки «добрый вечер»?
Guten Abend.
Guten Abend, наши дорогие радиослушатели, скажут вам, наверное, вот те люди, которые приехали из Германии на территорию полуострова, если они знают при этом немецкий язык.
Но почему? Они точно, наверное, скажут в том числе и «добрый вечер».
Добрый вечер, да. Ну, хорошо, а почему они так скажут? Об этом, во всяком случае, не знаю. Вот, но о приезде определенного количества людей из Германии рассказал глава комитета подконтрольного Кремлю Крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он сказал, что на полуостров со знакомительным визитом были представители Германии, члены общественной организации. А вот теперь прочитайте, как называется по-немецки.
Ну, я думаю, что это «Дружба Глобал», только написано...
«Дружба Глобал».
Вроде как на немецком языке. Да, по словам парламентария, российского парламентария в Крыму, группа общественников из Германии состоит из 15 человек. Их задача, это цитата, конечно же, развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах и активно педалируются западными СМИ.
Да, это сказал господин Гемпель.
По словам господина Гемпеля, в рамках визита представители Германии намерены не только посетить ряд ключевых объектов полуострова, интересно, что имеется в виду, но также
с
простыми крымчанами. Но мне кажется, что в этом контексте всегда очень важно упоминать, что есть официальная позиция этой страны, и на официальном уровне в Германии, ну, никто на наивысшем уровне аннексию Крыма России не признает. Поэтому вот эти вот все попытки Юрия Гемпеля представить в том числе в эфире крымских СМИ все разные такие поездки, как якобы признание Германии или же...
Делегация Германии, говорят, да,
ну,
приехала?
Вот я просто смотрела несколько его интервью крымским телеканалам, и он это подает, как вроде вот немцы признают, неважно, что там Ангела Меркель думает, вот простые немцы, значит, они признают происходящее в Крыму. Но на самом деле нужно учитывать и политическую повестку Германии, да, и определенные особенности политической картины сейчас в Бундестаге. Действительно, есть политические силы, которые поддерживают связи с Россией и с теми людьми, которых Россия вроде как поддерживает. Поэтому, ну, не нужно здесь иметь никаких иллюзий в отношении того, что в Германии что-то там относительно Крыма признают. Единственное, что в Германии признают, это то, что Крым – это Украина.
Да, хорошо. А мы продолжаем нашу программу. Есть еще у нас интересное сообщение. Вот что пишут нам в издании «Форпост». Туристы не могут нормально уехать из Крыма. По дороге к мосту через Керченский пролив автомобильный поток часами простаивает в пробках. И 3 часа не предел. От Симферополя до Керчи по новой трассе чуть более 200 километров. Я скажу, что и по старой трассе тоже около 200 километров. Это расстояние, как показывает навигатор, автомобиль при нормальной скорости может преодолеть за 2,5-3 часа. Однако не в случае с трассы Таврида. Скоростное ограничение в 60 км в час превращает 3 часа в минимальное время. Но, разумеется, водители, которые торопятся поскорее преодолеть опасный промежуток еще строящейся дороги, стараются ехать быстрее. Но где это видано? Тянуться на 60 по новой хорошей трассе. Но малейшая невнимательность, неудачное стечение обстоятельства, и вот уже ДТП, и как следствие образуется пробка, которая тянется в обе стороны на многие километры. Тут стоит упомянуть, может быть, кто-то еще не ездил по этой трассе Таврида, да? Так вот, на большинстве ее протяжения это просто-напросто это еще не трасса, это просто такая строительная площадка. То есть открыто движение только по одной полосе в одну сторону, по одной полосе в другую сторону. И обочина тоже во многих очень местах закрыта. И поэтому, если ДТП случается, даже если просто, что называется, поцеловали друг друга два автомобиля, то объехать это ДТП очень проблематично. Отсюда и пробки. И вот в таких случаях время путешествия может вырасти в 2 раза. И такие случаи происходят регулярно. Вот сейчас процитирую цитату интернет-издания «Керчинфа», одного из путешественников по трассе. «Сел в Симферополе в автобус 15 часов и только в 22 часа был в Керчи. Ехали по Тавриде 7 часов. Очень много автомобилей на трассе, очень много мелких аварий на двухполосной дороге, из-за которых останавливается полностью движение. Больше всего стояли от поворота на Ленина до Горностаевки». Ну, вот так вот.
Если позволите, я расскажу в частности о проблеме очистных сооружений в Севастополе, поскольку это было сегодня темой моего дневного эфира. Ну и здесь есть заявление, одно из последних заявлений подконтрольного России правительства Севастополя. Знаете вы все, наверное, наши слушатели, которые к Крыму и Севастополю имеют отношение, что есть старые очистные сооружения в Севастополе, которые были построены еще в советское время, но сейчас они уже, скажем так, мягко изношены, но проблема еще и в том, что технологии, которые тогда использовались, они вот, ну, как бы, в общем, отстают эти очистные сооружения от того, что принято в 21 веке в этом процессе. Так вот...
Да, по-моему, очень хорошая технология вывести трубу просто в Черное море, и пусть
все сливается.
В чем
проблема? Это частично соотносится, он так и делает, в принципе, соотносится с вашей темой сегодняшнего эфира относительно российской ФЦП. Новые очистные сооружения в Севастополе – это объект Российской федеральной целевой программы. Около 7 миллиардов рублей выделили на этот проект, но ищут сейчас опять подрядчика уже вот в который раз. Кто будет этот многомиллиардный, да, 7 миллиардов рублей, многомиллиардный проект реализовывать. Никак не могут найти подрядчика. И вот накануне подконтрольной России губернатор Севастополя, ИО губернатора Севастополя, прошу прощения, Развожаев, точнее, представители его администрации заявили, что могут они сами теперь искать уже подрядчика. То есть, если никто на конкурс не подается, а никто не подается на конкурс после того, как нынешние севастопольские власти сказали, что на этот раз аванс никто платить не будет.
То есть работайте без денег.
Что сказал зам, что сказали в администрации? По новой версии российского закона теперь мы можем сами обратиться в ряд компаний с предложением им выйти с ценой по работе по этому объекту. Готовьте перечень потенциально возможных компаний, это он дал поручение такое своим сотрудникам, которые могут участвовать в этом запросе. Надо будет сегодня до конца дня его обсудить, но вот пока апдейта мы по этой ситуации никакого у нас нет.
Ты знаешь, это вообще-то интересная ситуация, то есть они могут приходить в любую контору и говорить, вот давайте вы будете, а вот вы будете нам строить канализацию, только денег мы вам не дадим.
Просто, забавно, как вот нынешний новый руководитель Севастополя Михаил Развожаев, как уверенно он заявлял о том, что вот, учитывая печальный опыт, который был при предыдущем губернаторе, когда выделили 2 миллиарда рублей на выделили авансы, и они фактически сгорели в проблемном банке, куда эти деньги были перечислены, и Развожаев говорит, все, на этот раз мы никаких денег, аванса не будем давать, потому что компании, которые будут с нами работать, у них достаточно оборот денег, никакой аванс им не нужен.
Но никаких компаний нет.
И вуаля, никто не принял участие в торгах. И, соответственно, подрядчика нет, а проблема с очистными и проблема с пляжами в Севастополе остается.
Ты знаешь, у меня есть предположение, я рискну его высказать, что в Крыму все-таки нет таких компаний, которые могли бы построить вот такое большое сооружение и такое, ну, по современным технологиям. Теоретически, наверное, бы, если бы вот там до 2014 года, это бы строила бы тоже какая-нибудь там киевская компания, да, или компания, у которой есть опыт строительства подобных современных технологий. Использование этих технологий действительно не просто так, где-то так, они о чем-то что-то слышали, они действительно строили такие объекты. А таких компаний в Севастополе нет. А вот те компании, которые имеют подобные технологии, строят подобные объекты на территории соседней России, скорее всего, они, может быть, да, и в том числе из-за санкций не очень сильно стремятся зайти на территорию полуострова и попасть в санкционный список и, допустим, лишиться каких-то активов, в той же Европе или возможных заказов со стороны стран Европейского Союза.
Может быть. Но если вы позволите, то я все-таки проанонсирую нашим слушателям, если вы хотите знать больше, в частности, о том, почему даже если эти новые сооружения честные будут в Севастополе построены, они не решат севастопольские проблемы, посмотрите наш дневной эфир за сегодня.
А я, кстати, смотрел уже.
Мне не повезло.
Не-не, все достаточно интересная тема, потому что, слушай, человек, вот что называется, он без еды может жить, сколько там, месяц может жить, да, вот без воды уже даже неделю точно не проживет. А вот без того, чтобы, простите, но сходить в туалет, он проживет еще меньше. То есть поэтому это такие вот базовые вообще физиологические потребности, и они очень важны. И на самом деле можно там как-то смеяться над всем этим, можно как-то с иронией говорить об этом. Но разница между цивилизованным миром и нецивилизованным, на мой взгляд, она заключается вообще в доступности туалетов. Вот если есть в городе много общественных туалетов, это значит цивилизованный мир. Ты попал в такой мир, где тебе не надо искать забор или куст или еще что-нибудь, да, вот тут есть эти туалеты. Там, где нет этих туалетов, или они закрыты на ключ, например, там в больницах, там где-нибудь в театрах, в библиотеках или еще что-то, это значит, этот мир нецивилизованный. Как бы там они себя ни называли, как угодно, там, самыми прогрессивными, самыми непрогрессивными, самыми гениальными, это не цивилизованными.
Давайте мы закончим наш эфир все-таки доброй новостью. Крымские правоохранители показали участникам детского лагеря особенности криминалистической работы. В Крыму состоялось торжественное открытие проекта «Детская правовая смена», организаторами которого выступили представители регионального отделения Ассоциации юристов России. Мероприятие проходит на базе детского оздоровительного центра «Фортуна», расположенного в поселке под Евпаторией, в ходе мероприятий для детей были проведены не только лекции по правовым темам, но и увлекательные викторины, по результатам которых были определены победители. Крымские правоохранители показали участникам проекта работу криминалиста на месте происшествия. Воспитанники лагеря смогли побывать в роли эксперта-криминалиста, собирали вещественные доказательства, снимали отпечатки пальцев и проводили процедуру дактилоскопии. Что это такое, простите? Я не успела погуглить.
Я подозреваю, дактилоскопия. Дактилос – это палец по-гречески, да, и, значит, это, ну, да, вот когда потом просто-напросто надо по этим отпечаткам пальцев, необходимо установить, кому же они принадлежат, эти пальчики.
Когда вы сказали слово «палец», моя фантазия нарисовала много разных вариантов того, что они делали в рамках этого тренинга. Я побоюсь этого слова.
Что у нас еще интересного происходило?
Ну, что-то хорошее. Выберите, пожалуйста.
Вот давай хорошего. Керчь оказалась в топе самых тихих и комфортных городов. Вот так вот оказалось, да. По данным аналитиков, Керчь заняла 6-е место рейтинга из 200 возможных с оценкой 7,6 балла. Я подозреваю, ну, опять-таки, его включили в этот рейтинг российских городов, потому что, видимо, есть такая команда включать крымские города, неважно, лишь бы упоминали просто их в списке российских городов, хотя мы все прекрасно понимаем, что это города аннексированного Крыма и эти города украинского Крыма. А то, что город тихий, так это понятно, потому что вот это самое, этот самый мост через Керченский пролив, он теперь проходит, и весь основной поток не проходит через Керчь. Люди как-то объезжают Керчь и не останавливаются про это. Поэтому все тише, тише и тише. Хорошие новости от радио «Крым Реалии». От Александра Янковского, Елены Римовской. Всего вам доброго.